Помните ту фразу, когда мы всегда начинаем, что складывается такое впечатление, что моя молитвенная жизнь ставит преграду Богу, что Он не может пойти и ничего сделать для человечества, пока кто-то его об этом не попросит. И вот молитва прошения, что она собой представляет? Это такая небрежная просьба, легкомысленная просьба, или это прочувствованное, прочувствованное от сердца. Ты приходишь, и ты его просишь, и он ожидает этого. Почему Иисус, почему Отец Небесный, он ожидает этого? Давайте мы сегодня немножко в этом опять углубимся. Почему он ожидает? И наш Бог, он справедливый Бог. Давайте вначале мы затронем эту молитву, прекрасную молитву, Ефесянам 1 глава, где написано, что Бог Господа нашего Иисуса Христа, дай мне духа премудрости и откровения к познанию Тебя. Просвети очи сердца моего, дабы я познал, в чем состоит надежда Твоего призвания для меня. И каково богатство славного наследия для святых и для меня. И для меня. Что в этой молитве в самом начале, на что Бог обращает внимание? Он говорит, познай меня, сынок, дочь, приди и познай меня. Попроси у меня дух премудрости и откровения к познанию. Попроси. От всего сердца попроси. Это хорошо, когда человек приходит к Богу и говорит, Боже, помоги. Боже, не знаю, что делать. Господи, устал, утомился. Боже, посмотри на это окружение, оно меня замучило. Господи, помоги. И бух на колени, и головой, бабах, бабах, бабах. Это хорошо. Месяц хорошо. Два хорошо. Три хорошо. Может, четыре хорошо. Но пять уже хватит. И Бог говорит, познай меня. Ты ко мне приходишь, а я тебе отвечаю, уже пятый месяц отвечаю. Я тебе помогаю. И ты увидишь, раз у тебя двери открылись, и ты побежал, и ты уже забыл, ты не так меня просил, но я тебе помогал. Я тебе двери эти открыл, я тебе помог, я тебе слезы утер. Но через некоторое время тебе опять плохо, и ты опять на колени, Боже, помоги. Но Бог говорит, я хочу, чтобы ты узнал, какой я. Чтобы ты узнал мою справедливость, которая восторжествовала в том, что сегодня спасение и оправдание принадлежит всему человечеству. Бог справедливый. Самая великая справедливость этого у Бога. У Него на небесах все справедливо. У Него нигде нету никакого нарушения. И вот как спасти человека? И вот справедливый Бог, Он должен сделать так, чтобы все согласились. Чтобы пришли в согласие, чтобы это было справедливо по отношению у справедливого Бога, это было по отношению к человеку справедливо и к дьяволу справедливо. Человечество погрязло в грехах. Человечество вошло в бездну греха. И вот справедливый Бог, Он должен исполнить свой план в Иисусе Христе, чтобы это было справедливо по отношению к человеку и справедливо по отношению к дьяволу. Вот могущественный, представьте себе, человек при власти, имея возможности, способности. Ему кто-то не понравился, он его взял вот так, раз и подвинул. Невзирая ни на какие законы, ни на какие правила, он просто его подвинул. Почему Бог не подвинул дьявола? А дьявол говорит, дьявол способен заявить Богу, и он стоит перед ним, знаете, это крепко. Говорит, если меня подвинешь, то должен подвинить всех людей. Потому что они согрешили, и нету славы твоей в них. Они мои. И ты не имеешь права. Представляете? Ты не имеешь права меня подвинуть, не подвинув их, они мои. И вот справедливость Божья. Как эту справедливость Божью, чтобы она восторжествовала? И надо сделать так, чтобы дьявол ничего не мог сказать, прийти и сказать перед Богом, ты не прав. И чтобы человек, увидев это, он проснулся. Он проснулся и воздавал хвалу своему Спасителю, потому что пришло спасение. Но как оно пришло, это спасение? И Писание говорит, что все согрешили, и у никого нету славы Божьей. Никому слава Божья не принадлежит. Все согрешили и лишены славы Божьей. Что делать? Что делать? И вот справедливый Бог, Он исполняет свой план, великий план. За то, что люди сделали, Писание говорит, что наказание за грех – смерть. Всем принадлежит смерть. И дьявол этим тешится. Он утешается, потому что он знает, всем людям принадлежит смерть. Он утешается. Что делать? Нужен тот, который искупит народ, который искупит Божье творение, который выкупит, искупить – это выкупить, прийти и заплатить, но наказание за грех – смерть. Кто это способен сделать справедливо? Никто. На земле не существует человека, а должен быть человек. Мы сейчас познаем Бога. И Он говорит, и Он просит. Павел знал, о чем просил. Он в Ефесскую церковь сразу пишет, чтобы они начали познавать. Они уверовали, они в Него уверовали, а чтобы перешли в глубину познания. И Он говорит, дай им духа премудрости и откровения к познанию Тебя. И просвети им очи. То есть очи, оказывается, еще у человека верующего, они еще закрыты. Он говорит, просвети, сними эту пелену, чтобы они познали надежду, твою надежду, с которой ты их призываешь. И чтобы они увидели, как они богаты. То богатство, которое ты приготовил, то славное богатство, славное, там написано, и то богатство, славное твое богатство, которое принадлежит всем святым. И когда мы молимся, Боже, спасибо Тебе за то славное богатство, которое Ты приготовил для меня, для меня. Будьте внимательны, если вдруг в вашем мышлении сейчас возникло богатство материальное, стоп, давайте познавать Бога. Давайте познавать Бога, хорошо? Давайте Его познавать. Но вначале оно приходит. Как дело касается богатства, я знаю это по себе. Еще не был в познании, но теперь это не приходит. Теперь приходит гораздо большее. А он говорит, познайте меня, а остальное все приложится. Так вот, его справедливость, в чем она заключается? Нужен человек, который понесет на себе смерть, наказание за грех. Это смерть. Теперь какой человек? Не существует такого человека. Его не существует. И дьявол понимает, он властелин. Никто не может прийти и сделать этот акт. И он властвует. Он властвует. Что делает Бог? Он и дает закон на землю. Он дает закон, чтобы люди, он дает закон своему народу. И с какой целью дает? Он дает с той целью, как в Писании написано, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И жало смерти – это грех, а сила греха – это закон. И вот люди, он дал им закон, с какой целью? Написано, что это детоводитель. То есть этот закон должен был привести людей к кому? К Спасителю. Они должны его были возжаждать. Возжаждать вместе, поднимая руками, потому что они поняли силу греха, силу греха. И он избрал специально один народ, чтобы он понял, как грех силен. Они приносят животных, они их приносят в жертву с целью какой? Покрыть грех. И грех покрывается. Но они опять идут и грешат. Опять несут животное, и опять эта история продолжается. Но что самое важное? Вы знаете, когда человек приносит эту жертву, он чувствует легкость. Бог его покрывает. И он в этой легкости выходит и воздает славу и хвалу. Он его оправдывал этой жертвой. Но написано, что ни одна жертва не могла разобраться с грехом. И вот представьте себе силу греха. Он говорит, что закон – это сила греха. И вот люди приносят, если собрать все жертвы на всей земле и принести их в жертву за грех, оказывается, этого недостаточно. Грех сильнее. Грех сильнее. Вот такая там силища. И вот дьявол ликует. До такой степени сильно он держит человечество. И ни один человек ничего не может сделать. И Бог через воплощение в Марию сверхъестественно рождается человек без греха, который послушен Богу, который слышит Бога и который может встать в борьбу с дьяволом. Встать в борьбу с дьяволом. И он стал в борьбу с дьяволом. И что произошло? Он берет это проклятие закона на себя. И написано, что мы освобождены от клятвы закона, от проклятия закона. Потому что висящий на древе, как написано, проклят. Мы искуплены от нищеты, от бедности. Мы искуплены от болезни. Мы искуплены от духовной смерти. Не принадлежит. Все ушло. Его нету. Написано, что праведный ни один не будет стоять с протянутой рукой. Почему? Сейчас мы к этому придем. Ни один искуплен от проклятия нищеты, от проклятия бедности, искуплен от любой болезни, от любой зависимости, искуплен и искуплен от духовной смерти. Почему? Кто это сделал? Иисус сделал. Тот, который родился от девы, тот, который пришел и встал в борьбу с дьяволом, он его победил. Он его победил. Но наказание за грех – смерть. Он его победил в пустыне. Он его победил, и он показал, как это Духом Святым. Посмотрите, Духом Святым он был поведен в испытание. Иногда бывает такое в жизни у людей, они не могут разобраться. Но в Христе ты можешь разобраться. Боже, ты что ж меня так атакует? А он ведет в 4 главу Марка. Говорит, ты нырни туда. Это я тобой занимаюсь. Ты мне нужен. Ты мне нужен не таким, как 5 месяцев ты на коленях падаешь, и Боже, прости, Боже, помоги, а ты мне нужен как сын. Ты мне нужен как тот, который познал безначального, как тот, который победил лукавого. Ты мне такой нужен. Почему? Потому что люблю. Вот и весь ответ. Потому что люблю. И вот она справедливость. Восторжествовала справедливость. Он приходит, он берет на себя все, что только можно от греха и сам грех. Все, что только можно. Наркотики, блудодеяние, порнографию, алкоголь, теневые структуры, обманы. Ну, все, что только можно. Он берет на себя. Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше, и наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Все на нем. Все на нем. И он это несет. Почему он это несет? Почему? Потому что был безгрешным и мог взять этот грех. Природа у него была другая. Природа его была другая. Ему надо с этим грехом умереть. И вы знаете, этот грех его пробивает везде. Он его пробивает в теле, он его пробивает в душе, и он его пробивает в духе. Он все должен был испытать то, что испытывает человек. Все должен испытать. Все должен испытать. 1 Тимофея 3:16. «И беспрекословно великая благочестивая тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся в славе, оправдал себя в духе. Он был поражен в дух, до какой степени сильный грех». И написано, что он был погребен, он все это, то, что принадлежит дьяволу, он унес куда? В то место под названием ад. Ад, где твоя слава? Смерть, где твое жало? Павел говорит, ад, где твоя слава? Где твоя слава? Нету славы. Потеряна слава. Он пришел, и он победил ад. Он взял ключи ада. Почему? Он исполнил Божье предназначение. Он понес грехи наши. Вот она, справедливость Божья. Вот они, требования справедливости. Вот какой Бог. Братья и сестры, вот какой Бог. И он говорит, дай мне дух премудрости и откровения к познанию тебя. Вот что желает Бог, чтобы ты познал, какого Бога. Вы замечаете, что в этой молитве он очень конкретен. И Павел понимает, если люди не начнут так молиться, они Бога не познают. Они не поймут. Они будут говорить, Боже, помоги, помоги, Боже, дай, дай, дай. Он дает, но он желает большего, познай меня. И что происходит дальше, посмотри. И как, посмотрите, и как безмерно величие могущества его в нас. А вот здесь он уже затрагивает, оправдан. Что произошло на кресте? И написано, что оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, через которого получили доступ к той благодати, в которой стоим и славимся славой Божьей. Мы получили, что-то с нами произошло. И он говорит, узнай, человек, что с тобой произошло. Природа новая в тебя вошла. Ты стал новым творением. Все прошлое, все прежнее умерло. Ты стал новым творением. И поэтому ты ощутил этот мир, который никому не принадлежит на земле, принадлежит только тому, кто сказал, Иисус, ты мой Господь. И оправдавшись верой, мы получили мир, в котором стоим и хвалимся. И не случайно Писание говорит, что мир Божий превыше всякого ума. Превыше. Слава Богу. Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Что значит оправдание? Он меня оправдал. Это как преступник оправдывается в суде. Виновность. На нем виновность. Но здесь приходит и говорит, ты невиновен. Что такой преступник будет делать? Невиновен. Но он пошел обратно в мир. Работать не умею. Копать не умею. Сажать не умею, умею воровать. И пошел и опять ворует. У него такая природа. У него такая природа. Он по-другому не умеет. И опять он попадает в суд. Но не так Бог делает. У Бога не так. У Бога не так. 16 стих, 5 глава Римлянам. «Итак, и дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». От многих преступлений. Ты искуплен, человек, полностью искуплен. И вот дар благодати, дар оправдания, ты невиновен, и по сущности ты таковой, как Христос, таковой, как Бог, таковой, как Дух Святой. Вот оно оправдание. Ты невиновен и по природе, как Бог. Так что я как Бог? Да, как Бог. Это оправдание. Боже, а если я согрешу? У тебя есть ходатай. Попроси, и он тебя простит. Но природа моя в тебе, ты мой, человек, ты мой. Даже если ты согрешил, ты все равно мой. Благодаря кому? Иисусу Христу. И не знавшего греха, он сделал жертву за грех, чтобы я сегодня был праведным перед Отцом Небесным. Вот оно, оправдание. И он говорит, как безмерно величие могущества его в тебе, человек. Вот это могущество, его природа, она вошла в меня. Которое он воскресил Иисуса Христа откуда? Из мертвых. И посадил одесную себя на небесах. Посмотрите, он говорит, что это могущество, которое подняло Иисуса Христа, я там привожу этот пример в проповеди, там в первых стихах, он не случайно перед ними поднимается. Все у Бога конкретно. Ему нужен разум этих людей, этих учеников, чтобы они потом это написали. Они должны в это верить. Это есть вера. Вера. Через дела ли закона вы наставлены в вере? Через Христа мы наставлены в вере. Слава Богу. И как безмерное величие могущества Его в тебе, в котором Он воздействовал во Христе и воскресил Его из мертвых и посадил одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, силы, власти, господства и имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И поставил главой церкви. Оказывается, это силище, которое поднимало Иисуса Христа, она сегодня живет во мне. И вот он говорит, проси Духа премудрости, откровения. Сынок, я тебя прошу, обратись ко мне. Вот обратись, вот приди и скажи, Господи, я не понимаю, ну вот написано, дай мне Духа премудрости, откровения, просвети очи сердца моего. И Бог так, фу, наконец-то попросил. Ну сделай это хотя бы хоть немножко искренне. Но Дух Божий поможет. Поможет. Это молитва прошения. Искренняя. Это не пустая просьба легкомысленная. Прибежал. Нет. Приди искренне. Приди искренне. И ты увидишь эти ответы в твою жизнь. И написано, что он посадил выше. Там имеется в виду начальство, силы, власти, господство. Это все духовные. Духовные личности. Духовные личности. Но эти духовные личности, они могут владеть умами людей, которые на земле. И он говорит, он выше. Он выше. Человек, пойми это, что тот, кто живет в тебе, он выше. И говорит следующее. И поставил главою церкви, которая есть тело твое, полнота, наполняющая все во всем. И вот новое творение, природа Христова в тебе, и он начинает понимать, Господи, я и глава церкви, у нас одна природа. И ты, Господь, ты действуешь через свою церковь, по-другому ты не можешь, это не говорит о том, что Богу поставили ограничения, и только твоя церковь. Он избирает такой план. Он управляет балом. Он руководит. Как он захотел, так и будет. Потому что это лучше для человека. И поэтому он глава церкви, полнота, наполняющая все во всем. Я оправдан. Господи, я оправдан. Апостол Павел обращается к Коринфянской церкви и говорит следующее. Говорит, кто надеется на Христа в этой жизни, он несчастнее всех людей. Господи, как это? Я это озвучил на прошлой проповеди. Знаете, столько у меня получилось бесед с людьми. Откровенно, откровенно. А как по-другому? Павел, а что ты там говоришь? А что там пастырь взял, озвучил такое интересное? А что, разве не так? А разве я не надеюсь на Христа в этой жизни? Так оказывается, я несчастнее всех людей. Павел говорит, человек, если ты надеешься на Христа только в этой жизни, ты несчастнее всех людей, которые только могут быть. Вот Павел умел написать. Почему он это написал? Он это понял. Он это понял. И Писание в 6 главе говорит римлянам, он говорит, когда вы были рабами греха, то вы были свободны от праведности. Вот свободны, а как можно быть с грехом и оправданным? И какой ваш был плод? Спрашивает Павел. Такой, что сейчас стыдно вспоминать. И конец этого была смерть. А далее он продолжает, а теперь, когда вы стали рабами Богу, то есть вы стали рабами праведности, плод вас святость, а конец ваш – жизнь вечная. Оказывается, вот где весь смысл. И поэтому Павел говорит, если Христос в вас для этой жизни, Он важнее всех, вот если вы надеетесь на Христа только в этой жизни, и Он говорит, вы несчастнее всех, то вы живете, как люди живут. Будем есть, будем пить, завтра умрем. Вы знаете, тоже у меня получилось только бесед. А что, разве не так? Ну ведь действительно, ведь едим же. Вы знаете, я сам долго над этим размышлял. Я говорю, Боже, помоги, что-то я не понимаю. А что, разве не так? Ну ем и пью. Ну завтра умру. Давайте возвращаемся в шестую главу, которую я сейчас сказал. А когда мы стали рабами Богу, плод наш стал, святость, а конец – жизнь вечная. Так вот, если люди на этой земле живут, и в их разуме вот познание Бога где-то остановилось, и человек не допускает вечность, он не допускает, что Иисус не только здесь, что Иисус и там. Если ты это не допускаешь, то твоя жизнь точно так же, как жизнь человека на земле. Буду есть, буду пить. Надо все успеть. Надо всего достичь. Надо все попробовать. Почему? Живу один раз. Завтра умру. Ну пусть не завтра, через лет несколько. Десятков. Но все равно умру. Не успею, не успею. У христианина нету такого, знаете, мотива. Нету такого мотива. А знаете почему? У него елей радости. У него елей радости. Он уже успел. Он уже успел в самом важном. Он оправдан. Он оправдан. Он невиновен. И природа Божья здесь. И он говорит, я вечный. И поэтому плод мой – святость, а конец – жизнь вечная. И поэтому мне не нужно здесь бояться. Я искуплен, искуплен от проклятия нищеты. Я искуплен от проклятия бедности. Я искуплен от проклятия болезни, от проклятия духовной смерти. Я вечный. Я вечный. И вот этот елей радости, он льется. И не случайно в 44-м псалме, 8 стих, он говорит, «За то, что возлюбил праведность». И возненавидел беззаконие. Часто люди, скажу вам, часто люди не видят беззаконие. Вот они его не видят. Вот образ жизни стал уже... Писание говорит, что не будете различать, где добро и зло. И они его не видят, это беззаконие. Они его делают. А почему ты делаешь? Так все так делают. И человеку тяжело, тяжело, знаете, сделать отказ. Любовь к временному можно изгнать, только вкусив радость вечного. И вот когда человек вкусил эту вечность, он говорит, фу, это столько беззакония. И я там жил. Боже, слава тебе великая. Он увидел это беззаконие, и вот радость, еле и радость и потек. Можно говорить, человек, ты это делаешь неправильно, оно тебя приведет, это грех, будут последствия. Слава Богу, наставление. Но когда человек пошел в познание, и он говорит, как безмерное величие могущества, и это безмерное величие могущества вышло, обновило твое мышление, и ты говоришь, вау, это столько беззакония оказывается вокруг, а я не видел. Я в нем жил. Не буду перечислять эти беззакония, даже как-то вот надо мне, вот знаете, вот о Боге, говорю, льется, а вот беззаконие надо его как-то вот выдавить. Да не будем, мы все это знаем. Когда начинаем видеть праведность, мы это беззаконие смотрим на него. Иисус же не был слепым. Любовь все покрывает, но любовь все покрывает. Когда эта любовь ступила на землю, это великое благословение, такое благословение. Пришел тот, на котором нет греха. Пришла справедливость, дьявола затрясло, затрясло. Надо убрать эту справедливость. И как можно быстрее, не задержаться, надо убрать. Под какими поводами? Так, женщина в прелюбодеянии, неси ее сюда. Бросили в возле ног. И дьявол уже потирает руки. Посмотрим, как твоя справедливость сейчас сработает. И как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы. Вот это могущество не вышло каким-то громом, и люди от страха упали. Оно вышло в силе слова. Это могущество вышло в силе слова. Он сказал одну фразу: «Кто из вас без греха, брось в нее камень». И вот это могущество, оно пошло и начало заниматься разумом. И люди задумались. Люди задумались, оправдание заговорило, чистота заговорила. И люди задумались над образом своей жизни. Знаете что? Они начали видеть беззаконие. Они его просто, вот оно им так чика открылось, но должен был говорить тот, который за пределами беззакония, за пределами греха, за пределами обмана, за пределами разных, пришло, у него ж нету осознания греха, у него нету, у Христа нету. У него нет чувства неполноценности. И сегодня это у нас. И он спрашивает: а где твои судьи? Где те, которые пришли, вот такие вот герои беззакония, пришли и решили здесь беззаконие совершить? Вы представляете, суть какова? Беззаконие решили беззаконием побить беззаконие, вот это все. Вот они дружно собрались, все беззаконные, знаете, и друг друга... А если посмотреть на мир? Подобно миру. А что делает церковь? А церковь приходит и говорит: Господи, дай дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Просвети очи сердца Твоего. Моего. И приходит вот это силище, начинает действовать. Ушли. И он у него спрашивает, с определенной целью спрашивает: где судьи твои? Ушли, Боже, ушли, Господь. И он говорит очень важную, завершающую мысль, озвучивает ее. Говорит: и я тебя не осуждаю. Иди. И больше не греши. У него появилась сила не грешить. Так она же не была спасена. Там с разумом произошла такая работа. Она в разуме его постоянно держала. И вот кто держит в разуме постоянно Христа, он понимает, как он оправдан. Оправдан. Слава Богу. Вторая молитва. Спасибо тебе, апостол Павел. Спасибо. Спасибо всем святым. Спасибо. Спасибо за слово. Спасибо, что сегодня я прихожу в молитве не так, как это было раньше. Что я понимаю, кто я сегодня во Христе Иисусе. Или радость льется. Я вижу беззаконие и молюсь за своих родных и близких, и за церковь. Просвети очи сердца твоего. Просвети. Далее апостол Павел обращается и говорит: поэтому преклоняю колени, ну поэтому это надо взять немножко выше, он служитель великой тайны. Великой тайны. Бог его избрал принести, что есть новое творение. Христос в вас. Упование славы. Христос в вас. Братья и сестры, Христос во мне. Аллилуйя. Вот эту великую тайну он принес. Бог принес через Павла эту великую тайну. Они все говорят. Но так, как Павел говорил, вот он был избран для этого, чтобы принести это оправдание, принести новое творение, чтобы люди теперь стояли перед Богом. Вот прямо пришел убийца, пришел нечестивый человек. Он принял Иисуса Христа и вот искренне принял. Он принял его как спасителем, исповедовал ее как Господом. И все, человек, ты новый. И вот прийти ему и сказать: дорогой брат, ты новый, прощено, ты новый, одна сущность, одна природа, ты новый, ты оправдан. И знаешь, как ты оправдан? Ты не только невиновен, ты еще стал одним с ним, и он живет в тебе. Он живет в тебе, и знаешь, что теперь тебе принадлежит? жизнь вечная. Ты вечный. И не надо думать, усомнится человек и не усомнится. Мы говорим истину. А где звучит истина, она помазана верой. И я не должен сомневаться, услышит этот человек, не услышит. Я должен быть утвержден, что это истина. Это истина. Почему, когда звучит слово, появляется вера? Так Бог задумал. Почему мы здесь сидим и утверждаемся в вере? Потому что звучит истина. Кто сегодня здесь прославляется? Он прославляется. И он говорит, познаете истину. Истина сделает вас свободным. Вы узнаете, что елей радости для вас льется. В сравнении с этим елеем радости никто не станет. Скажу вам по большому счету, я люблю свою жену, слава Богу, она мой елей радости. Слава Богу, но есть елей радости Христа. Аллилуйя. Есть сын, есть внук, аллилуйя, я радуюсь, есть братья и сестры. Но я могу к вам быть радостным только через елей радости Христа. Я могу смотреть на беззаконие людей только через елей радости и желать, чтобы они его получили. Есть разница? Есть разница. Поэтому преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Поэтому преклоняю колени мои перед Отцом Господа моего Иисуса Христа, от которого я именуюсь. Я именуюсь. Где? И на небесах, и на земле. Да даст мне по богатству славы своей крепко утвердиться духом его в моем внутреннем человеке. Верою вселиться, верою Христа вселиться в сердце мое. Так Христос, как будто бы ты во мне. Вера начнет действовать. Ты начнешь веровать, что Христос в тебе, и уже не ты живешь, но живет в тебе Христос. Представляете, какая конкретная молитва? Это молитва личного пробуждения. Человек вечно может ходить, и знаете, он может молиться за других, надо молиться, молиться. А потом, вот как мы были на домашней группе, знаете, проводили вот такие вот сравнения. Человек молится, молится, а потом выходит, а они как попало, а я за вас здесь молюсь, а вы вот такие раз такие, вы опять туда-сюда, да сколько можно, да покарает вас Бог. А Бог говорит, не так. Ты слабый, ты мой, с моим могуществом. Но могущество не работает. Человек, оно не работает. Во-первых, любовь долготерпит, а ты на них посмотрел глазами ненависти. А гнев человека не творит правды Божьей, и я там ничего не могу сделать. Ты не пришел туда как оправдание, ты пришел туда как осуждение. Вот поэтому я прошу тебя, попроси у меня дух премудрости и откровения, чтобы я просветил тебе очи, и ты пришел, и ты на них посмотрел. Вау, Боже, какое беззаконие! Господи, как они мучаются! Боже, спасибо, что ты меня туда вывел. И вот это молитесь за врагов ваших, оно становится как ясный день. Как можно за врагов молиться? Благословлять проклинающих? Но это можно выдавить из себя, знаете, вот, Боже, я благословляю этих негодяев. Ну вот благословляю. Ну ты знаешь, как они меня клянут? Ну ты знаешь, как они, Боже, ну сделай что-то так, или их убери, или меня забери. Ну, нафантазировать можно очень много. Вы знаете, что такое философия, чтобы не отходить далеко от темы? Философия – это знание общих законов развития. И вот у философа, у него нету истины как абсолютной. У него все равно относительно. Вот они относительные. Вот относительные. И кто где-то утвердился покрепче, ему верят. Потом еще кто-то утвердится. И их очень много. Я иногда встречаюсь с такими людьми, и я понимаю, о, здесь без силы Божьей не обойтись. Но знаете, что с философом происходит? Когда он узнает, что ему принадлежит жизнь вечная, он из философии переходит в реальность. Он становится реалистом. Не философом, а реалистом. Был такой очень видный служитель в теле Христовом, не буду называть, он уже ушел из жизни, он закончил Кембридж, факультет философии, но когда он встретился с Христом, то ни в одной книге у него не было философии. У него была реальность. Но он очень любил философию. Он это вот все, знаете, вот. Мировой разум. Он все действует. А здесь стала реальность. Он встретился с Христом. И он понял, как он его любит. И мало того, он еще понял, что он стал сам таким, как Христос. Не Христом, таким, как Христос по природе. Вот она, любовь. Все покрывает. Все покрывает. Самое великое утешение – это в новой природе. В человеке невозможно утешиться, дорогие мои, невозможно. Это радость такая, ну, душевная, и она такая, вот знаете, она недолгая. Она недолгая. Во-первых, чтобы утешаться в человеке, ты ему должен принести Христа, ты должен жить как Христос. И вот ты в нем начнешь только, знаете, когда утешаться? Когда он начнет идти за Христом. Продолжаем. Верой вселится Христу в сердца наши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, глубина и высота. Павел, куда ты ведешь? Куда ты ведешь наш разум? Чтобы мы были утвержденные в сверхъестественном. И понять со всеми святыми. О, святые что-то, оказывается, знают. Что такое широта и долгота, глубина и высота? Вы представляете, это измерение, трехмерное измерение, это пространство. То есть увидеть на 360 градусов и не только в ширину и в долготу, а еще и в высоту, и туда, и ад узнать, что это такое, и Бог где находится, и вот здесь все, что на земле происходит. Вот она, любовь. Ты начинаешь в этих вещах разбираться. Боже, спасибо тебе за эту мудрость. И разуметь превосходящее разумение любовь Христовой, дабы исполниться всею полнотой Божьей. Оказывается, вот она, где полнота Божья. Это любовь. Уразуметь то, что не уразумляется. Ну как это уразуметь? Любите врагов ваших. Вот объясните мне. Вот как уразуметь, что ты можешь любить врага? Если этот враг, ну, к примеру, убил там родных, близких, хату спалил. Ну как ты его можешь любить, человек? Как ты его можешь любить? Иисус, что-то философией попахивает? Нет, реальность. Реальность. Ты просто понимаешь, как этот враг, под каким он дьявольским давлением, как он обманут. Он марионетка в руках дьявола. Он марионетка в руках зла, ненависти. А ты оттуда вышел, и ты в свободе. И ты говоришь: Боже, помоги ему. Убери, он мучается. Он мучается. Вот поэтому ты можешь и любить врагов, и благословлять проклинающих. Они проклинают. Боже, они так обмануты, они такие несчастные. Господи, я оттуда вышел, я в свободе, я в елее радости. Они под таким прессом, они в таких камерах пыток, что там нет у них свободы никакой. Помоги им. И Бог говорит: о, иду. Иду заниматься. Искреннее прошение. И прошение нового творения. По природе пришел Сын и просит. Что стоит с собой делать? Придете к Отцу, попросите во имя Иисуса Христа и сделает. А Иисус говорит: если Он не сделает, я сделаю. Про себя говорит в другом месте Писания. И разуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. А тому, а тебе, Отец, который действуешь во мне силой своей, можешь сделать несравненно больше, чего я прошу и о чем я помышляю. И я это вижу, просишь об одном, но вот искренне, как творение Божье. И это сделает, еще приложит. Вот это да. Еще приложит. И ты думаешь, Господи, так не просил же. Ну, волю свою исполняю, Бог говорит. Волю свою в тебе исполняю. Слава Богу. А далее, он говорит, ему слава в церкви. Кому? Отцу Небесному. Слава в церкви. Через кого? Через Иисуса Христа. Дорогие мои. И в завершение, о ком надо приносить молитву, прошение в первую очередь? О себе. Второе. О всех святых. Третье. О всех людях и о начальствующих. Чтобы жизнь наша была какая? Новое творение. Вот новое творение понимает тихую безмятежную жизнь. Ты когда перед ним, ты вот в тишине, вот и ему это угодно. Ему это угодно. Давайте мы совершим эту молитву.